садимся. У нас сегодня будет ограниченное количество, ограниченный контингент войск по просьбе.
А могу сюда?
Нет, куда хочешь? Хочешь вот сюда садиться? Здесь аж за столом смотрит.
Давай. Афганского правительства. Нет, это воспоминания давнего.
Ну, вообще-то мы... Это пока еще не надо. Поэтому сейчас просто помолимся. Мы просто сейчас помолимся. Я обращаю внимание, тут указано, но я обращаю внимание, что вот 144-го псалма... Начинаются такие вот там 6-7 псалмов, которые псалмы хвалы, восхваления. И он так прямо и называется, хвала Давида. И то, что мы будем читать и разбирать, и рассуждать после Пасхи, а у нас псалмы такие, получается, 140-й, там 100 какой-то, там они такие тяжелые псалмы, то я эти псалмы, которые предложил к рассмотрению, взял не подряд.
Вообще не все. Да, вообще, да.
И не все, и не подряд.
То есть мы все не будем там, да?
Да. Мы сейчас с вами вот, в точном соответствии с идеей 144-го псалма Господа прославим. Давайте встанем. Возлюбленные Господом, я вас приветствую на этом месте. Вот вопросы, которые предполагаются на тебя есть тут?
Нет, ты знаешь, у меня принтер что-то Вадим посмотрит, что там, да? Не смогла его вывести на принтер.
На апрель. Предлагаются на апрель. И специфика апреля и мая, она заключается в том, что те псалмы, которые вот непосредственно следуют за мартовскими, они такие, можно сказать, трудные, печальные могут быть. Ну, допустим, 141-й псалом. «Голосом моим Господу воззвал я, и голосом моим Господу помолился, излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою, на пути, которым я ходил, они сокрыто поставили сети для меня», и так далее. Ну, как бы для атмосферы после праздника Пасхи, в пасхальные дни, в пасхальное такое радость и торжество, оно не очень вписывается, поэтому... Я взял некоторые псалмы из тех, которые ближе к окончанию. Значит, это первая ремарка. Они не подряд. Тот, кто будет составлять вопросы на май месяц, там осталось, по-моему, 6 или 7 псалмов, как раз вот на 3 недели. На 3 недели будет... достаточно для майских вторничных служений. Ну, а в июне у нас уже мы можем отправляться в свободное плавание. И там уже по ситуации. Хотя можно будет что-то предложить к общему чтению, но это, так сказать, забота уже следующего месяца, и пусть следующий месяц заботится о себе сам. А то, что касается нас с вами, то вот вопросы на апрель. Значит, первое предуведомление, что они не подряд. А второе предуведомление, что 14 апреля, то есть на день, следующий после Пасхи, вторник, да, воскресенье Пасха, понедельник, вторник, ну, тоже не хотелось бы заниматься там говорением правильных слов и разбиранием правильных мыслей в псалмах, а просто помолиться, порадоваться, сказать что-то во славу Божью. То есть я предлагаю пасхальный праздник вторничной группы в складчину. Кто что принесет? Свидетельство, песнопение, стихотворение, Мы так сделали в молодежном служении, получилось очень хорошо. Причем большая часть это было собственное творчество.
Да. Вот там молодежи сколько, а?
Нет, представляю себе нашу группу, кто у нас что там будет.
Нет, ну подумайте, подумайте. Можно сделать служение, допустим, там немножко короче, застолье какое-то, и беседу, и пообщаться. Ну, подумайте, вы руководители, те, которых нету, тем более, пусть они думают. Вот. Поэтому 14 апреля предлагается прочитать 148-й псалом. Ну, он такой хвалебный. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его звезды, все звезды света. Хвалите Его небеса небес, воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворил, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающийся, и птицы крылатые, цари земные, все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к нему. Аллилуйя. Вот. Поэтому предлагается, проведите праздничное пасхальное служение, прославляя воскресение Иисуса Христа словом, молитвой, пением, благодаря не только за конкретные дела в вашей жизни, но и за Его великие и прекрасные дела в мироздании. Ну, как в псалме. Потому что наш мир, вообще Царство Божие, оно не ограничивается там пределами церкви, и твой кругозор не должен ограничиваться пределами твоей квартиры, и твоей работы, или там, письменного стола, или, самое страшное, пределами экрана компьютера. Вот. Значит, идея первого служения понятна, да?
Yeah.
Ну, это нужно предупредить народ, мы скажем это.
Ну, мы же раздадим всем.
Нет, но все равно это надо сказать.
Ну, это ясно скажем, и соответственно
здесь надо. Предупредить. Вообще-то перед нами, друзья, стоит такая задача, вопрос такой перед служителями, перед руководителями вторничных служений в первую очередь, как бы двоякая. Как вы видите вторничное служение в следующем году? И если мы будем разбирать, то что и как?
А что там осталось разбирать?
Так, нет, уже все. Мы Новый Завет разобрали весь. Мы читали последнее время послание, потом Откровение Иоанна, теперь вот Псалтырь благодарим. И хорошо бы снова вернуться чистому, незамутненному слову Евангелия.
Это у меня вопрос. А мы вообще разбирали раньше Евангелие, да? Проходили, да?
Ну, видишь, оно просто забывается. Все забывается, все нужно возобновлять.
Я застал только Откровение.
Да.
И то и сам Откровение.
Это не важно, потому что все равно новой Библии нам никто не напишет.
Да.
А возобновлять в себе и не кругами ходить, а уже искать какой-то другой ракурс или большей глубины, или там какие-то другие подходы, может быть, мы решим. Ну, допустим, как один из вариантов, да, вот 3 недели, ну, 1 неделя как бы наставление вот такое, хотя его можно сделать братским служением, не наставление, столько наставления, сколько братским. А из 3 недель 2 вопросы такие централизованно организованные. А 3-я, последняя неделя, да, руководитель вторника и народ сами составляют вопросы и вместе обсуждают. Опять же, я это пробовал. Да, вот один...
В смысле, какую-то определенную тему, да?
Ну, допустим, вот у меня лежат вопросы, да? И вот этот псалом нужно разбирать. Я переворачиваю вопросы и говорю, а у вас какие вопросы будут? Не у меня к вам, а у вас ко мне. Или там вас друг к другу. И народ, прочитавший псалом, говорит, а вот это что, а вот это что, а вот это что. Да? И все совместно, дружно отвечают. Да? Но, конечно, я как руководитель должен быть немножко лучше готов. Во-первых, чтобы управить этим делом, чтобы оно не залезло в буквоедство или какие-то фантазии такие. Вот. А во-вторых, чтобы на какие-то вопросы постараться ответить. Я не... Профессор богословия, может быть, я на что-то и не ответил, но тем не менее постараться ответить надо. Угу. Но это как один из вариантов.
То есть ты хочешь сказать, что вот когда наставление, предположим, будет от стола, да, вот
условие,
да, вот на 3 недели, да, какой-то все равно какой-то план есть или нет? Или просто вот на первое будет.
На 3.
А на
значит,
будет...
Если мы читаем Евангелие, то первая неделя там первая глава, вторая неделя вторая глава, вот тебе вопросы на первую главу, вот тебе вопросы на вторую главу.
То есть вы дадите
вопросы, да? А третья, на третью мы дадим текст, который читать, а вопросы вы будете задавать. Это мое предложение, одно из всяких раз. Что, Вадик, вздыхаешь тяжело? Нет? Как тебе такая идея? Но она так или иначе все равно возникает.
Ну, она ведь плохая.
Чего?
Неплохая, но и ничего особенного.
Ну да, я говорю сейчас то, что лежит на поверхности, да, и революционных идей не предлагаю, а предлагаю вам подумать, потому что вторничные группы имеют разное наполнение и разный... как бы интересы разные. Мы можем в кущах или там где-нибудь перед осенью собрать братское и обсудить это дело. И служители предложат какие-то варианты. Допустим, первый там мой вопрос, он касался устройства вторничных служений. Да? Может быть, что-то в этом вы хотите менять.
А в каком смысле менять? Ну, например.
Ну, опять, я сейчас примеры не буду, я хочу хоть какой-то инициативы, так сказать, снизу. Вот молодежь, она довольно бурно на это предложение откликнулась, они там нагородили всякого.
А была, вот звучало, мне показалось, может быть, что... Разбирать не так подряд слово, а по темам каким-то.
Может быть по темам. Но это нужно, понимаешь, это скорее, опять же, это мое предложение было. Но это нужно готовить, и нужно готовиться серьезно братьям.
Ну, это работа.
Это работа. И я не уверен, что... Можно обсудить. Мы собирались сделать братское в мае. Можно будет спросить у братьев, что вы думаете на эту тему.
Да? Это звучит как-то интригующе.
Для тебя да. А для многих сестер, значит, которые просто читают текст, а в систему это сводить, это не дамское дело. Понимаешь? И будут они скучать. Может быть, а может и нет.
В систему тоже, то есть, например, как тема какая-нибудь, о спасении, например, тема, да, предположим, или что?
Ну да.
Да, или еще там что-то, да, какие-то темы.
У нас есть учение, такая книга там.
Это учение. Да, не факт, что обязательно надо учением пользоваться.
Я присоединяюсь, что у нас учение есть, и когда мы его там 25-й раз перелопачивали.
Нет, ну еще можно.
Вадик-то говорит противоположно.
Да.
Что хорошо бы. Думайте, друзья.
А вот Вика, она в Ленинграде там, она ходит в какую-то группу, там говорит, одно предложение, говорит, вообще говорит, весь все служение, говорит, разбирает.
Можно и так. Запахивать можно на любую глубину. Здесь вопрос смысла, да, вот плодов этого дела.
Саша, хорошо,
можно разбирать лингвистически, можно разбирать культурологически, духовно. Но я вот исхожу из убеждения, да, что минимальный смысл, вот, вернее, такой смысловая единица писания – это фраза. Это фраза. Это атом. Но одного атома недостаточно. Лучше глава. Потому что она имеет некоторую завершенность. В то же время есть контекст книги, и есть контекст близлежащих глав. Да. Поэтому предложение – это атом, но этого недостаточно. Да. Можно копать и так. Но для по здравому рассуждению все-таки лучше, наверное, более крупно. Более крупно. Потому что, ну вот я прочитал главу, да, мне там какие-то эпизоды. Вот, Христос говорил притчу целиком. Можно разбирать ее по ниточкам. Но он таки говорил притчу. Даже то, что мы читаем письмо по главам, да, уже все-таки письмо написано от начала до конца, имеет свою структуру. Хотя Павел, конечно, он за этим сильно не следил, он там, у него мысли прыгали туда-сюда. Но тем не менее, письмо вот от начала до конца, да, прочитать. Я думаю, что редко какое письмо апостола Павла все целиком помещается внутри. Вот так, чтобы оно целиком звучало. Все равно там какие-то мысли, какие-то части.
Саша, вот ты сейчас сказал, вот письмо, да? И в то же самое время оно по главам. Вот по главам это, ну, вас там учат, да, учили. Вот, по главам это кто разделял?
Это потом.
То есть это было сплошное письмо.
Потом.
Точно так же, как и Евангелие. Нет, но Евангелие, может быть, и писали.
И нет, все равно, наверное, писали подряд.
Это их разбивали.
Подряд. Там единственное, что намек на главу, это кусок пергамента. Вот кусок пергамента, он имеет определенный
размер.
Да? И обычно это все вписывается. Обычно вот так. Но кусочки бывают больше, меньше, но тем не менее, вот где-то вот это.
Ну, может быть, на двух пергаментах писал что-то он, да?
Есть длинные главы. Но, в принципе, обычно вот.
Я никогда не задумывался об этом что.
У этого есть такое как бы внешнее ограничение.
Ну, мне кажется, вот знаешь что, вот очень хорошо, если Евангелие читать.
Мы, возможно, вернемся к Евангелию, потому что давно мы Евангелие не читали, и такое чистое евангельское слово, хорошо бы, чтобы оно звучало. Надо только подойти к этому, ну, так, чтобы это было не препарирование, да, там, со скальпелем, а с одной стороны смысл, а с другой стороны вот образ, духовный смысл, а с третьей стороны молитва, потому что без молитвы это все равно не съедается. Поэтому вот такой вопрос есть на будущее. Саша, я тебе дам.
Да, ты же сказал, действительно, не препарировать. Я как раз мысль такая хотела сказать. Это же. Потому что хотелось бы вот ближе к тексту, но вот что хотел сказать евангелист, да, какая мысль.
Во, там, вот это вот самый такой
какая
вопрос.
Какая мысль духа,
самый
что
вопрос,
Господь-то
что
хотел людям сказать, да?
Да. На этом зубы сломали столько богословов, потому что ты не можешь моделировать сознание того человека, который это слышал. Тебе надо услышать то, что Бог тебе сейчас говорит. То, что он тогда мог бы услышать, да, для нас оно почти недоступно. Мы люди другого времени, мы по-другому устроены. Я не могу представить себе себя там древним израильтянам, мином или каким-нибудь евнухом, который едет из храма в Эфиопию. Ну, мне сложно понять, как он думал, какие у него жизненные переживания и что там, что у него в душе творилось.
Ну да, и, конечно, все-таки, когда они писали письмо, да, особенно если письма писали, да, то есть он все-таки знал, какая это ситуация, что там было, происходило, да? Он пастырь был их, и он знал, что, то есть он писал конкретно, действительно, что-то им.
Оставим это как вопрос для размышления вашего. Да? Двинемся дальше. 21 апреля. 140-й псалом и 142-й.
Слушай, а вот ты вот здесь вот написал 140 и 141, а здесь его нет. Может быть, ты хотел сказать, что здесь 142,
142, да? 142. Я всегда такие штучки делаю. Угу. Которые...
Это не надо будет сказать.
Да, которые...
Можно исправлю тоже. Потом я ей скажу, что надо исправить. Это маленькое исправление, поэтому...
Четки. Хотя, может, не 141, 42.
Ну, просто так, как уже здесь, ну...
Хорошо, хорошо. Значит, 140-й псалом. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя к очагам перед лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кроткие. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников, падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
Здесь можно, да?
Давай, секундочку. Перейду.
Может, ты выпишешь? Чек.
Третий, четвертый. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, не да не вкушу я от сластей их. В некоторых переводах в стихе 4 вместо словом стоит дело. Словам стоит делам. Можно ли приравнять слова к делам? Вопрос вам.
Так, сейчас.
Вот в еврейском переводе, по-моему, там стоит делам.
В еврейском оно и означает и то, и другое.
Ну, слово, которое означает и то, и другое. Просто в том переводе выбрали вот это. Угу. Да? Здесь выбрали слово. Угу.
Да? Саша, а в этом в РБО как?
Сейчас посмотрим.
Знаешь, а? Я знаю, что в некоторых словах, в некоторых делах. В РБО, по-моему, слово. Потому что это такой лингвистический перевод.
Так, еврейском, да?
К дурным делам. К дурным делам в РБО написано.
Да?
К дурным делам для изменения дел греховных?
Да. Не дай моему сердцу склониться к козлу, не дай делать беззаконие, если честил, не дай кусить от их сластей. Вот так вот. В новом русском 2010-го.
Угу.
То есть козлу.
Как еще раз прочитать?
Козлу. Там, где самое, здесь... словам лукавым, для изменения дел греховных, тут как козлу.
Ну, я делаю какое-то дело, которое либо лукавое, либо злое, либо двусмысленное, либо говорю слова двусмысленные, лукавые, либо каким-то образом я это делаю. Да? Могут быть дела двусмысленные?
Ну, наверное,
могут. Да. С какими-то тайными мотивами.
Могут. Ну вот порассуждать на эту тему и привести пример. Допустим. А?
Ну тут все равно вот в этом синодальном написано к словам лукавым для извинения дел греховных. То есть
да.
Это не какие-то слова, чтобы слова, а то есть он сделал грех и как-то пытается оправдаться. Вот так это звучит.
А, может быть так. Может быть, это для того, чтобы русский, прикрыть.
Да. Ну, да? То есть это не
просто. Я там наругался на кого-то, выхожу и пою, что он. Дескать, у меня все хорошо, и я прав. Хотя совесть меня.
Это перевод из какой?
Вербово как-то вообще короче Вербово переведено.
Если перевести к нашей жизни, да, могут мои дела, поведение мое может быть лукавым?
Ну, если человек лукавый, то, может быть, его поведение лукавым, конечно, вполне.
Может.
Как?
Еще раз подробно перейди.
Лукавый? Ну вот я тут сижу с вами, там разбираю слово, а живой, например, как-нибудь вообще не так. Лукаво?
Да тоже вопрос, потому что если ты выйдешь отсюда, то ты пойдешь в кабак или ты поедешь домой, все-таки пересиливая себя?
Нет, я-то домой, но я вообще...
Нет, понимаешь, если я через... свои желания исполняя Божью правду, это не лукавство. Это вопросы искренности. Что такое искреннее? Да? Из корня, из какого моего искренности? Если она из Божьего корня, и мне хочется, там, допустим, в кабак и расслабиться, а я здесь, и я дома, и я на работе. Не хочется забить болт на все это дело и по барабану все и уехать куда-нибудь на юг. А я делаю то, что надо. Я делаю это искренне или нет? Или лукаво?
Нет, ну это не лукавство. Это борьба, там, искушение.
Ну,
лукавство
да.
Это когда...
Немножко другое.
Когда вот какой-то прикидываешься, да? Вот как ты делаешь...
Ну, а если никто не видит, то ты делаешь тогда... то, что тебе хочется.
Ну да.
Вот этот вопрос, да? Когда тебя никто не видит, что, чем ты занимаешься. Или там внутри у себя, да? Ты говоришь вежливые слова, а сам там фиги раздаешь туда и сюда.
Ну да.
То есть борьба борьбой, а лукавство, что я делаю, когда я свободен, когда мне ничего не делаю.
Мне кажется, такое лукавство не опасно, если ты, как говорится. А вот ну, если длительное такое, как бы, то есть вот не как ты сказал, когда это хочешь, не так.
Постараюсь.
Вот каким образом человек может делами, поведением лукавить и привести пример. Ну вот это обратить на это внимание. Обратить на это внимание. Можно порассуждать, можно поговорить об искренности. Просто антоним лукавства это искренность. Да? То вот эта вот борьба, ну то, что мы сейчас сказали, то, о чем мы сейчас говорили, потому что многие этого не понимают. Они говорят, я искренне не хочу и не делаю. Но твоя искренность растет из твоей плоти, из твоей греховной природы. Ее корень там. А есть более глубокое, то Божье, что в тебе. Вот если я исполняю вот то более глубокое, из корня Божьего, то я искренне поступаю. Мне человек не нравится, но я говорю, что в Иисусе Христе я тебя люблю. И я искренне это говорю. Да? Я не иду на поводу у своей плоти, а я говорю от того глубинного, что у меня есть, во что я верю.
От Духа Святого.
Саша, ты опираешься вот конкретно на это слово, или ты его пытаешься вот, ну, к нам как бы привязать, да, вот к нашему времени, к нам конкретно, да? Или ты хочешь вот это разобрать, что там?
Я хочу вот эту ситуацию, когда человек покрывает словом или делом свои греховные поступки, внутренние или внешние, я хочу ее более внимательно рассмотреть.
Ну, в общем, то есть это на наше время, на нас.
Ну, конечно, да? Конечно.
То есть не там, что там.
Конечно. Давид мне интересен, но Давид уже у Господа. Он свое дело сделал, прошел. А мы на его примерах можем что-то думать про себя.
То есть там все-таки другое дело.
А вы знаете, я хотел сказать искренность, мне кажется, это не то, а это просто некое такое вот... Ну, это не просто, конечно, а навык человека... ухватывать искру. То есть он может быть не очень глубокий такой вот последовательный и праведный, да, вот как бы не умеет больших дел делать, но вот когда вот искра летит Божья, то он говорит, да, это хорошо, и он ее хватает. Вот. И не лукавит в этом, ну, в, вот как бы в сиюминутном таком. Ну, вот нет так.
Порыв.
Искренность, да, да, да.
А слово «искренний» не имеет родства с искрой.
Ну, как не имеет,
аж похоже. Ну, никак. Ну, похоже, мало ли что. Графин и графиня, они тоже похожи. Немножко разные дела.
Ну, правильно, и смысл очень близкий.
Графин и графиня что-то не сильно.
Графин можно найти, в графиню тоже. Серьезно.
Да, хороший пример, Саш, привел.
Совсем да.
Далее, стих 2. «Да направится молитва моя, как фимиам, при лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Как вы думаете, какая молитва сравнивается с воскурением фимиама? Покаяние, просьба, благодарность, словословие. Почему? Вопрос всем.
Ну, скорее всего, может быть, ну, скорее всего, словословие, наверное, может быть, благодарность.
Сначала покаяние, а потом словословие, я так вот думаю.
Ну, и, нет.
Не, ну, тут, что нет, такое воскурение тут... фимиама? Надо вспомнить, что там в храме.
Это...
Ну, не, ну, тут предлагается фимиам, выбрать, как в тесте, что-то одно, да?
Да, но там есть еще почему.
Почему, да, ну.
Все, да, да.
Это не тест.
Да, да.
Но смотря о чем просить, это может быть, тоже будет можно воспринять как фимиам.
Когда детей благословляем, мы в последнее время спрашиваем, что значит имя вашего ребенка.
Покаяние, просьба и благодарность.
Но тут некоторые говорят, не знаю, что означает.
Да?
Сейчас погаснет.
А почему назвали? По откровению.
Что, села?
Села батарейка. Все, сейчас проходим. Потом перебросим. Угу. Что-то бесполезно дальше.
Вот. То какие еще мнения будут?
Ну, трудно себе представить на месте тех людей древних. Они там хорошо ориентировались.
Если иметь в виду как? Привет.
Мне кажется, у них
что же такое
покаяние, просьба, благодарность.
Да?
Только не словословие.
Какие этапы богослужения, да? Там, что там было?
Омоление там было.
Сначала. Жертвы какие?
А, жертва?
Да. Тут жертва вечерняя.
Всесожжение.
Ну, всесожжение, да. Но за всесожжением там что следовало? Понимаешь, все-таки фимиам это не кровавая жертва.
Ну да, там отдельный какой-то был уже.
Это в святом. Значит, во дворе заколали животных, да, и это было покаяние. Господи, прости, и этот самый медное море очисти, да, жертвенное животное, Господи, прости, медное море, Господи, очисти, да, и священник входит во святое. Там хлеб предложение, там этот самый светильники, и там вот эти вот курения. Это благодарность словословия. Благодарность и словословие. Скорее всего.
Да, значит, благодарность вот и словословие, это значит непосредственно, куда служители ходят. А здесь как бы вот покаяние просьбы.
Да нет, мы все священники, да, вот по определению апостола Петра, мы все призваны к священству. В Царстве Божьем мы все призваны к священству. И поэтому священник, он входит во святое. А в Иисусе Христе даже во святое святых, но это более сложная тема. А вот во святое он входит, и там словословие, там благодарность, там вот это. Там светильники Духа Святого, в Духе Святом вот это словословие, вот это и благодарность. То есть фимиам... Это бескровная жертва.
Ну да, это что-то такое.
А к чему вопрос-то? А?
К
чему вопрос? Что народ должен
расти
из этого вынести?
Ну, дальше там предложится.
Прости. Дальше на покаяние.
Будут предложены некоторые параллели с откровением Иоанна. Да? На что Бог реагирует в большей степени. Вот. 4. Что означает, с вашей точки зрения, воздеяние рук в молитве? Пред лицо твое воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Да? Тоже жертва. Тоже жертва.
Интересно, даже разделено как бы. Да?
Ну да.
Да. То есть это отдельно, а это как бы еще само собой.
Да.
Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя.
Да.
Ну тут, тут, видишь, совсем это дело... Так, переводить одно в другое не надо. Просто, просто обозначается, что важность молитвы, во-первых, и важность молитвы вот к Богу. Что такое? Что такое воздеяние рук?
Что такое воздеяние рук?
Что оно? Если в Новом Завете оно употребляется, это дело, или нет?
Тебе, сейчас это, тебе воздеты руки мои, там. Это жертва вечерняя. Это как вырвало тебе.
Да. Что ты говоришь, Вадик?
Да, по-моему, есть такое, что там.
Да.
Может, там где-то говорит, что они
воздевали руки без сомнений.
Да, правильно, правильно, правильно.
Так, какое место?
Сейчас.
Первое послание к Тимофею, вторая глава. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.
Да? Саша прям открыл
это. Это взаимное благословение. Бог благословляет меня, я благословляю.
Ну да. Ну вот в человеческих отношениях. Первый, когда ребенок бежит к папе, да, вот он руки протягивает. Что он протягивает?
Обнять.
Какое-то дополнительное движение, какой-то импульс. Вот я весь хочу к тебе.
Они первые?
Нет. Ну да, он к такому папе летит, который он знает, что папа его вот так вот примет, такого, да, вот такого тут. Что он его сейчас схватит, подбросит, там, поднимет, там как-то, да?
Ну, с другой стороны, такое дело. Устают руки.
Это другой вопрос.
Держать.
Нет, как ребенок бежит, это другой вопрос.
Ну,
видишь, и руки устают, и колени устают, и все может уставать, да? И с другой стороны, как, ну, если ты после молитвы встал, и нет ощущения, что ты потрудился, ну, как-то... Молитва – это труд. Молитва – это труд.
Ну, не совсем. Ребенок там бежит, он... У него руки устанут, он не будет подтянуться.
Нет, ну, во-первых, он бежит на небольшом расстоянии. Он увидел папа, идет.
Ну, просто он, ну, как бы образ, он такой немножко...
Хорошо.
Пасхальный крас.
Двое близких давно не виделись тоже навстречу. Дорогой, Гена Цвали, Вай.
Ну, это же
совсем... Как я тебе... Растертые руки, это движение навстречу.
Ну, конечно, конечно.
Я говорю о том, что это настолько естественно, да, отношения.
Просто они вот с этого, они потом вот к этому пришли. Вот. Просто вот к земле все.
Кто они?
Ну, воздевание к небу, они потом вот уже ближе к земле.
Опять же, кто они?
Руки.
Нет, ну почему? Почему? Как, и на древних там всяких горельефах, барельефах, да, ну вот он даже на коленях стоит и воздетые руки.
Ну,
или
да,
стоя стоят.
Колени, да, да.
И стоя тоже, они тоже с воздетыми руками молятся. Не обязательно. Просто бывает ну, странно. Странно видеть людей, которые искренне славят Бога, да, и вот так вот. И лицо вниз. Не очень понятно.
Все-таки это какая-то такая...
Люди разные, разные.
Разный навык, разное научение. Я понимаю, да? Я понимаю. У корейцев вот научены вот так вот молиться. Вот они вот читаются, вот они так, да? И они так и молятся. Кстати, хасиды тоже.
Качаются.
Хасиды это...
Покачиваются.
Еврейская самотрачивается.
Это как-то даже связано вот с током крови по организму, потому что когда ты стоишь на приезжении в каком-то...
Я думаю, что это не с током крови связано.
С разными вещами, потому что действительно мне по моему устройству я не могу долго стоять на коленях. У меня плохие суставы, у меня плохие там эти самые... Вот, поэтому я постоял, постоял на коленях, встал, да? Встал, может быть, даже походил. Я молюсь по-разному. Да? Поэтому на братских служениях, когда там часовая молитва на коленях, да, мне тяжело. Тяжело, просто физически тяжело. Я вспоминаю этого батюшку, который говорил, что спрашивает, батюшка, как лучше молиться? Мне говорит, сильно ноги болят. На коленях или на или стоя. Он говорит, ты лучше стой и думай про Бога, чем если ты будешь на коленях стоять и думать про свои колени.
Да, я согласен.
Нет, ну, действительно, людям больным там или лежачим, ведь они молятся даже так, вот лежа там и поскутся.
Вот,
это
но. Понимаете, вот это, опять же, это я в действии, поведении как-то выражаю, да, как-то выражаю отношения. Могу не как выражать, а могу как-то выразить. Хотя Слово Божие, оно все-таки побуждает нас как-то.
А мне вот нравится на коленях, особенно если в лесу. Вот когда тебя никто не видит, это действует безотказно. И руки поднимать все нравится. А вот когда в обществе, то тут это... Я начинаю рефлексировать и физкультуру в школе вспоминаю. То есть вот эта мысль, ты ее проговаривал, издалека принца я прочитал, что дух, душа и тело одновременно поклоняются Богу. Вот эта одновременность, это очень большая сила на самом деле. Вот. Он говорит, даже вот, там, например, ничком падать перед Богом тоже действует. Я тоже попробовал, действует великолепно. Вот. Но это, а на людях человек рефлексирует,
я не понимаю,
уже. Ему легче молиться. Так.
Слово действует здесь. Действует,
ну как, физиология человеческая, как бы она тоже подчиняется вот в это единство. Дух, душа и тело поклоняются Богу. И физиология может быть сильно отвлекать. Вот Дерек Принц об этом пишет, что тело наше все время движется. В принципе, даже мы стоим на коленях, все равно есть совершенно какие-то движения. Вот. Поэтому связь очень жесткая. Как только мы вольно стоим, то это уже трудно сосредоточиться. Поэтому мы идем на такой компромисс. Ну ладно, ради общества я руки не буду поднимать высоко, чтобы там на меня не удивлялись. Вот. А он компромисс лукавый такой, на самом деле.
Ну, может быть. Но я в свое время как-то я понял, что побуждение внутреннее, им надо давать место.
Да. А вот так вот, если думать, то вот
Дерек
Принц вот так говорит, вот я это не пробую. Мне это любовь. Как-то не укладывается у меня вот это вот в голове.
Да главное, что правильно говорит.
Я так не могу.
Пятый вопрос. О Фимиаме молитв говорится также в Откровении 5 глава. Ну и там целая глава про это дело. Я все читать не буду. 7 стиха. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Да, вот молитвы святых. Чаши, полные фимиама молитв. И
поют песню новую, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, и всякого колена, языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Вот. Опять же, говорится о Фимиаме, о том, что чаша должна быть полна. Там в другом месте, в том же Откровении, говорится, что как только наполнилась чаша, там, он взял огонь с жертвенника, бросил вниз, и там начались громы и молнии на земле. То есть, как только наполнится...
Место. Не помню, что не надо.
Сходу не скажу, но поискать...
Это, кажется, вам про откровение тоже.
Нет, нет, откровение, хочется, дальше, но дальше. Я поняла, я верю, что Саша говорит, да, просто...
Даже могу сказать, где тут, в этой стороне.
Ну, вообще, вот этот Фимиам, это... Как бы дым от курения.
Да.
Восьмая глава, третий стих.
Чаши полные дыма. Вот
как стих ты сказал?
Ну, благовонного.
Саш, какой
вот, мы на молодежное выходим, а перед этим там православная литургия служит.
Кидал в пятницу.
И мы входим
и... С третьего и четвертый. Да.
В ладан, в ароматы в эти, которые остаточные. Дальше. Прочтите эту главу, в смысле Откровения, 5 глава, и наполните чашу фимиамом ваших молитв.
Чтобы каждая группа полностью помолилась.
Да.
Не обязательно, ну,
что наполнить, полный. Наверное, не справимся. Ну, так чуть-чуть дополнить чашу.
Вот так.
Да, чуть-чуть.
Ну, давайте стараемся. Уже как, а на сколько будет этот Господь будет измерять?
Годится. Да? Один день. Далее, 28 апреля, Псалом 144-145. Прочитать Псалом 144-145 из сборника «Петь и славить», петь номер 79.
Буду петь, да? Господу во все. Это?
Буду превозносить тебя,
да.
Боже мой. Нет. Нет?
Буду петь Господу во всю жизнь, да, мою, да. Буду я петь, да. Ему,
да. Да, коли я живу.
Да, правильно. Да. Буду петь.
И так далее. Вот. Ну, спеть этот псалом. Вот. 144-й псалом имеет подзаголовок «Встречающийся в псалтыре только здесь, хвала Давида». Им начинается та часть псалтыри, которая может быть названа разделом великого славословия. Потому что именно к славословию, к хвале преимущественно сводится содержание последних псалмов книги. Это первое. Второе я не записал. Ну, вспомним, что вообще-то по еврейской псалтире это книга хвали. Да. Вот, хотя большая часть, как мне представляется, псалмов таких, ну, скорбных, покаянных там и всяких скорбей, да, все равно она называется книгой хвали. Потому что практически каждый псалом же он заканчивается там надеждой на Бога, верой, исповеданием веры в Бога. Вот, то значит, вот здесь прямо точно отмечено, что это книга хвалений, хвала Давида. Вот, ну, предлагается помолиться. 144-й псалом составлен как акростих. Без одной буквы.
Что означает слово «окрастить»?
Каждое след... каждый следующий
все понял.
Стих
алфавита. Да.
Да. Я не помню, какой буквы там нету, но да? Одной нет.
Да.
Не так важно. Мы их остальных там почти никаких не знаем.
Только лишь алфавита. Надо, по-моему, какое-то слово нужно прочитать.
Это... Нет, это если... Это уже более позднее изобретение. Ну, в принципе, да. Акростих, он еще и, допустим, по первым словам или по последним там.
Это теперь второй, да? Значит, второй.
да. Но в данном случае это каждый стих, как в 18-м каждая.
Да.
Каждый 6.
Каждый 8.
Каждый 8.
Да, вот этот, как его, 118-й это.
Да, да, да. Вот. Стихи 2-й, 3-й. Ну вот, допустим, я прочту первые несколько стихов. «Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой». Кстати, вы знаете, почему царю?
И мой, да, вот это.
Царю.
Ну, это, по-моему, старославянское.
Это звательный падеж, который в русском языке не сохранился. Ну, мы же не говорим «Бог мой», «Боже мой», «Царю мой», да?
«Бог мой» говорим, почему не
говорим? В современном уже «да». А так «Боже мой», «Боже мой» – это тоже звательный падеж.
Господи. Да, звательный падеж.
А я тут начал, знаете, очень важную мысль хочу сказать, что сослагательное наклонение вообще уходит из языка. То есть язык стремится к диктатурному такому варианту, что и говорят так, что логика фактов сильнее логики ожиданий. А сослагательное наклонение, это вот если бы и что-то. Да. Короче,
сомнение,
да, вот сомнение, да? И пожелание, царь. Я бы сказал, тоже так. Вот. Так вот, вы представляете, я ужаснулся, что под воздействием, так сказать, вот тех образцов, которые, по-видимому, свыше нам даются, я имею в виду от власти, вот, весь народ начал, подстраиваясь под эти образцы, говорить вот так вот, как фюрер, как бы, ну.
Саша, никто не запретит нам фантазировать, даже беспочвенно.
Вот. Так нет, я это увидел реально, потому что я стал говорить и думаю, бы. Тут явно надо сказать «бы», потому что это коротко и ясно, что я хотел бы этого, но сомневаюсь, сможет ли это осуществиться.
Старое такое советское определение интеллигенции. Интеллигенция – это социальная группа.
Прослойка.
Прослойка. Пусть будет прослойка. Объединенная идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. Поэтому идеи и фантазии, они же были всегда и будут, и никуда мы от этого не денемся.
Кстати, написал лингвист.
В какой степени оно стыкуется?
Ну, писатели поют, фантазируют.
Ученый человек написал, ученый лингвист, понимаешь? Не я.
Ну хорошо, хорошо.
Хорошо, это не инстанции, да?
Хорошо.
Поэтому я хотел завершить чем-то позитивным. Поэтому еще другая мысль, что вот молитвы наши, по крайней мере личные, они должны быть красиво построены. Вот как вот фимиам, представляете, вот как он поднимается.
Извините, извините, перебью. Можно красиво говорить, а в душе там...
Да.
А для чего мне это? Скажи. Ну, если я хочу перед людьми похвастаться, а если я лично...
Мне кто-то, Ира рассказывал, где-то это читала или где-то было, где какие-то две сестры шли и молились, пели, а кто-то там это сказал,
что ну, я слышал, да. Ну, это про другое.
Брек.
Я говорю,
братья,
остановись. О конструкции молитвы.
Остановись. Перенесем это в практическую плоскость. Тем более ты говоришь о личной молитве. Ты можешь Богу сказать, что в любой красоте. И это будет ему угодно.
Я к тебе приду, буду молить.
Анатолий, учиться. Ну ты тоже. Ну что ж такое, а?
Я так просто.
Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Вот вопрос. Давид намерен в дальнейшем превозносить, благословлять Бога, восхвалять имя Его. Зачем он это говорит? Разве он раньше этого не делал?
А это просто от избытка сердца.
Раньше не хвалил или раньше не говорил, что
будет? Мне кажется, это просто у него сердце переполнилось, и он понимает, что это сама жизнь.
Ну, раньше, что он не хвалил Бога, буду...
Раньше этого не делал, то
звучит. Буду превозносить. Вот здесь можно, кстати...
Нет, он говорит, доколе жив. Доколе есть. Или это не первый стих выбирайте?
Второй.
Ну, можно, может, здесь поставить первый. Здесь еще одна ошибка. Не ошибочка, а... Да. С первого стиха. Смысл, Господи, я буду.
Царь, а не царь. Мне кажется, это во многих псалмах буду. Посреди церкви твоей. Оно, может быть, не прописывается, но помыслится будущее время.
Нет, может быть, он просто говорит, что всегда буду это делать.
Посреди народа. Всякий день буду.
Схвалю тебя там тоже в будущем.
Посреди церкви. До коли есть. Всегда. Да. То есть он говорит, я буду всегда это делать.
Царь. Да.
У меня царь. Ну да, Саша сказал, что все
сгорит. Что хочется?
Он же должен западать, вот с вашими, а он не западает. Здесь царь написано.
А может это его...
Это исправление последнего, ну как бы некоторая редакция, вот патриархия пошла на чуть-чуть исправленный вариант. Там такое аористы, остатки аористов вышит. Допустим, вот в отредактированной версии такого уже нет. Вот, ну, действительно, какой смысл? Какой смысл в этом?
Не знаю, его наполняет как-то, мне кажется, и он говорит.
Ну, вот ты бы так.
Я бы?
Да.
Мне кажется, я бы мог так сказать.
В каком случае, в каком состоянии?
Вот еще идет.
Ну, в трудностях, может быть, да. Вот я все равно, несмотря ни на что, я буду тебя, Боже, славить. Я все равно буду идти за тобой.
Ну, может быть, да. Саша, а ты бы в какой ситуации? Вот, ты можешь себе представить?
Я задал вопрос, а я думаю, действительно...
Саша, давай, не перебивай.
А, не меня, Саша.
Я вот это.
По поводу этого буду славить?
Да. Ну, вот ты можешь представить себя, что ты вот так молишься Богу?
Ну, вообще-то, по-моему, я иногда так и молюсь, самое. Буду славить тебя всегда, и не устану никогда.
Что побуждает тебя? Вот Ваня говорит, что скорее я молюсь так из трудностей, а ты из чего?
Мне сложно проследить все мотивы до конца, просто вот такое вот самое.
Само.
Настроение, да.
Из сердца, да?
Да.
Такое приподнятое настроение, да?
Видишь. А может, он намерение выражает и как бы понимает, что Бог ему в этом поможет, как бы. То есть вот он знает, что Бог такой, и Богу говорит в самом начале, причем молитва, что меня удивило, он ему говорит, что то есть я собираюсь тебя славить. Я уверен, что вот, у меня есть убежденность, что это правильно. Но само славить только ты можешь дать. И поэтому вот он это как бы заявку такую, ну как бы. Вот такой призыв к Богу такой обращает, понимая, что Бог тогда наполнит его. А может быть так?
Твой вариант. У меня вариант, допустим, я бы так и так иногда молюсь, подтверждая свое отношение к Богу. От радости и от горести, от всех, просто подтверждая свое отношение к Богу. Снова и снова исповедуя то, что я делаю. Да? Молился, молюсь и молиться буду. Хвалил, хвалю и хвалить буду. Значит, исправьте во втором вопросе. Ну, тут можно, я не знаю, до пятого или до второго. Или оставить так, как есть. Второй вопрос. Значит, третья строка, стих. Не второй, третий, а первый, третий, допустим. Или первый, пятый. Тут сложно границу провести. Стих четвертый и 11-12. «Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем. Да проповедуют славу царства твоего и да повествуют о могуществе твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе твоем и о славном величии царства твоего». Вопрос. Говорите ли вы с детьми о великих делах Божьих, о его могуществе?
Когда детский Библию изучаем.
Вот мы можем детям передать, как передать, ввести их в то, что мы, где мы уже есть. Если проповедник может говорить то, чего он не пережил, да? Ну, он просто проповедует Христа, а не свои переживания. Он проповедует Слово Божье, а не там свои состояния. То пастор реально помочь или там ввести что-то не может, если он там не находится.
Да.
Родитель, если он там не находится, не может. Бог может там какое-то чудо сделать, но родитель вот. Бывают чудеса от Господа. Так.
Что бывает? Все время сплошные чудеса от Господа. Мне кажется.
Ты прав, Вадик. Мы вообще живем внутри чуда. Удивление говорить с детьми о величии Божьем надо. И самим размышлять об этом надо. Потому что масштабность вот в суете Москвы, большого города, как-то масштабность переживаний тем, она теряется.
А где она это, находится?
Ну, наверное, по-разному. Кто-то уезжает в лес, кто-то отстраняется здесь и сейчас, просто он внутренне делает шаг в сторону и стоит перед величием Божьим, понимая, что все это, оно все равно под контролем Божьим. Царство твое, царство всех веков, и владычество твое во все роды. То есть вообще, ну, это же царство твое всем обладает, допустим, да? Мы вот посмотреть на то, на мироздание, на мир, на город, на то, что вокруг нас, да, из вечности. Вот как Бог Авраама тогда еще, вот он как-то поставил высоко, да, и тот видел всю землю сразу и всю. Привет, Дим, проходи. Или, допустим, 18 век, или какой он там, начало 18-го, что ли. Ну, короче, Бах. Времена Баха, барокко. Там вот взгляд, он из вечности.
Композитор.
Частные дела частными делами, в личном таком, в личностном отношении. Иоганн Себастьян Бах был человек неуживчивый, много скандалил, много трудностей вокруг себя, часто эпатировал. Вот. Но тогда, тому времени, был свойственен взгляд вот, как бы, из вечности вот, на все это. Да? Вот такой. И его произведения, они, ну, об этом говорят, потому что как на вечность смотришь, да, как в вечность погружаешься.
Ну, судя по псалмам, вот то, что Вадик сказал, это вот постоянный вот взгляд, он бесстрашный взгляд, он все время говорит, враги и святые там, друзья. Все время вот тут показывают диапазон. Ну, а мы про врагов вообще, так сказать, стараемся не говорить. Поэтому у нас, так сказать, величия никого не получается. А друзья только свои у нас в основном. Там иногда кто-нибудь про Серафима Саровского скажет, подумаешь, о, правда, был Серафим Саровский.
А вот ты и не прав. А вот следующий вопрос, ответь-ка. Если Бог всемогущий царь, и царство его всем обладает, то как объяснить обилие зла, греха, насилия и войн в мире?
Значит, мы же поправляем.
Вопрос часто задают неверующие.
Поправляемся.
Вот я прочитал на днях.
Извините, пожалуйста. Не так мы уж прямо лакируем действительность, Александр.
Саш, на днях прочитал, я точно не могу. Было за все время человечества 24 тысячи войн, погибло 4 миллиарда людей. И вот только последнее столетие 100 миллионов погибло.
4 миллиарда, да вряд ли там столько людей-то не
будет.
За всю историю.
Вот реально, как вот неверующему или, допустим, человеку из церкви, вот он задается вопросом, ну как же, ну столько молились, столько там, да, а вдруг вот война на Украине, и братья стали врагами. И столько смертей.
И ну, дети. Как стали врагами, братья стали врагами.
Ты еще помню.
Что этот брат имел в виду, что брат
стал? Человечество. Наше.
Ну вот там реальный случай, да, приехал из Восточного. Все это на территории, допустим, Украины. Не ДНР, там, а Украина. Из Востока куда-то там горит, не знаю куда, на Волынь, по-моему, приехала сестра, и что-то там они пели, а потом она один псалом по-русски спела, пастор ее остановил. Сказал, здесь, на этом языке, никто не разговаривает.
Нет проблем этого пастора.
Нет, почему? Государственная политика там такая.
Нет, сейчас мы не будем. Я просто объясняю, что вполне есть враждующие. Есть враждующие. Декан Донецкого христианского университета Михаил Черенков при самом начале конфликта он сказал, я понимаю тех, кто берутся за оружие. И если дело дойдет до опасности моей семье, должен буду стрелять. Правда, он предлагал стрелять в ноги.
Но это глупо звучит.
Нет, я просто цитирую, во-первых. Во-вторых, я его лично знаю.
Несерьезно просто.
Да? Я его лично знаю. И вот такие теперь отношения.
А почему так ты можешь сказать, что несерьезно?
Как несерьезно, если
многие воюют? Когда говорит, что это такое. На войне это не получится. Эта пуля должна лететь вот так, а потом вот так.
Да.
Человек же лежит.
Вот, то все же, как это вот, откуда зло-то в мире?
От пропаганды.
Внес пропаганду.
Зло встречается вот здесь. Я на что-то отреагировал как-то резко или что-то еще, то вот оно вот здесь встречается.
Мне кажется, не докаялась ни Россия, ни Украина. Вот. И возрождения это, собственно, не было. Вот. По большому счету.
Европа докаялась.
Европа докаялась до того, что теперь.
На полые браки.
Да. Все. Надо об этом нельзя упоминать. Написано писание. Это неприлично.
Один из высшего руководства германского братства. Нашего. Он сказал, что я бы предпочел видеть в Берлине танки Путина, чем зеленое знамя шариата.
Это
все лозунги, как это.
Недавно сказал,
через 40 лет или 50 будет уже.
Наши политики вообще чудеса.
Там будет.
Нет, чудеса не чудеса, а там то, что покаяние Германии действительно было, благоденствие оно действительно сейчас есть, да, а духовная сторона, она где?
А? Я слышал, в Дании кто-то сказал, вы наши цели. Ваши города это наши цели. посол заявил. Представляете, что творят? Вот. А мы вот с таким лицом сходим после этого.
Мы сейчас говорим о христианах, мы сейчас говорим о зле в мире и как объяснить, как христианин объяснит это.
Господь на попусте.
Ну, да. Как грозди, они
должны создать. Здесь центральная греха, как объяснить обилие греха, да, потому что все это как различные проявления греха.
Ну да, почему Бог допустил?
У нас же тоже бывают какие-то греховные проявления, почему? Когда мы злимся на кого-то. Вот. А оно у нас вот такое, раздражаемся, злимся, ну, как-то сказать.
Обилие.
Вот. То если у нас такие проявления происходят, то, как это сказать, что же говорить про неверующих, у которых нет вот этого света и нет этой сдерживающей силы, хотя на самом деле Господь все равно и их тоже сдерживает.
Здесь говорится про верующих.
Ну, допустим...
Так я вот и представил, только что сказал.
Если взять угол зрения,
все прочитаем.
Соотношение мусульманства и христианства, да, то сейчас часто можно слышать точку зрения, что мусульманство поднимает голову тогда, когда христианство слабое. Ну, точно, мусульмане не точно голову подняли, появился ислам, когда христианство просело, провисло. Что восточное, что западное. Все, да?
Это 6 век, да?
Да.
Ну да, это окончание всех этих, это все вселенские соборы, которые загородились своими формулировками от тайны, пытались загородиться, да. Что-то оно началось как Божье, оно действительно нужно было, да? Но дальше оно пошло. И попытка все объяснить и все формализовать, оно привело к тому, что, собственно, человек перед тайной уже не стоит. Он стоит перед какими-то, перед доктринами.
Да.
Вот это одно. Второе, то, что христианство, которое заняло лидирующие, так сказать, позиции в государстве, сразу в церковь, как в коммунистическую партию, хлынули массы делать карьеру. И что делать духовному человеку, если он в церкви, а вокруг него номинальные, и перед ним священник точно такой же, да еще корыстный. Куда ему деться?
Специально с КГБ посылали, специально, чтобы они...
Поначалу они просто двинулись в пустыню.
Восполняйте там КГБ.
Вот, но...
Ришат еще такой предлагал версию. В Аравию туда ссылали еретиков.
Не ссылали, они сами уходили.
Ну, они
ссылали. Куда?
Они уходили, да. Действительно, да. Это так.
Магомед появился.
Это так. Магомед появился в бульоне таком еретическом. Там, ну, те, кто не вписывались в уже становящееся здоровое христианство, они выдвигались туда где-то. Где-то в пустыню, там были какими-то учителями, бродячими проповедниками, там вокруг себя учеников собирали и так далее, и так далее. Действительно так есть. Это так. И оно до сих пор, там есть такие древние церкви, ну, около православные, около католические, они своеобразные, они древние, их мало, они понемножку. Вот. И у них чудные такие взгляды, своеобразные. Это действительно так. Вот, но, ну вот это... Это тот вопрос, все равно нам придется на него как-то отвечать. Да, подумайте. Называется теодицеей.
Какое слово ты сказал?
Неважно. Стих 14-20. Кого Господь слышит, поддерживает, хранит и чьи желания исполняет?
Боящихся.
Любящих и боящихся.
Вот смотрите. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на тебя, и ты даешь пищу им в свое время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
Праведен Господь во всех путях своих и благ, во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь любящих Его и всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. То есть здесь какие-то Давид обращает внимание на какие-то человеческие качества, на которые Господь реагирует. Конечно, это не закон, конечно, это не инструкция к пользованию. Допустим, вот есть такой вопрос. Один из друзей Иова, по-моему, как-то вот он задает вопрос. Богобоязненность твоя.
Не должна ли быть тебе
спасением?
Само по себе.
Типа спасения, да? Нет.
Не должна.
Не должна. Потому что спасает не богобоязненность, а Господь. Но, конечно, он реагирует на какие-то качества, конечно, это учитывается, конечно, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да? Хотя это он самовластный, он сам избирает кому, как, что и когда.
Как Исава и
Яков. Интересный момент посмотреть. Поддерживает Господь, да, то там поддерживает, ну, падающих, вот просто, да?
Да.
То есть вот таких людей, казалось бы, вот...
Ну, слабых.
Да, Саш, можно минуточку, я прочитаю?
Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
Вот, и восставляет всех низверженных. Вопрос, это может относиться вот как-то, ну, и к нашим...
Падающий. Именно так есть. У нас есть люди, да, за которых мы молились, разговаривали, вразумляли. И потом в какой-то момент человек раз, расправил плечи и встал. Ну, не сказать, что он там прям чисто стоит, не сказать, что он прям там совсем все хорошо. Тем не менее, он поднял, Бог его поднял. Никто не может сказать, что по моим молитвам там или по моим вразумлениям. Вот Бог поднял. И в тот момент, когда вот сам захотел.
Да, даже есть такой псалом опельник, близкий к падению, держите рукой.
Или там, скажем, совсем недавняя история, девочка-подросток, ну, такой стопроцентный, даже гипертрофированные качества подростка, говорит с вызовом, и прическа на ней фиолетово-розово с какими-то вкраплениями, и ходит непонятно в чем, и там живность какую-то странную завела у себя в квартире и в капюшоне. И все это, вот, значит, и друзья у нее, Господи, помилуй, и подруги у нее такие, что ну, опасаешься. И в какой-то момент вдруг она говорит, а я, говорит, поняла, что они, мои подруги-то, они не очень хорошие и не умные. Я, говорит, поняла, что вообще-то мои друзья в церкви. Я поняла, говорит, что вообще-то жить чисто – это лучше. Сколько ее вразумляли.
Это в нашей церкви, да?
В нашей церкви. Она ушла из всех служений, там и подростковых, и от молодежи. Ну, я не хочу никуда и все.
То есть это вообще в семье верующих, да?
Да. Вдруг раз и состоялось.
Это как тот блудный сын.
Ну, где-то так.
С ним надо было там походить, где-то что-то такое.
Поэтому, знаешь, это, бывает это чисто Божье действие. Но всегда, всегда оно лежит на основании молитв. Молитвы церкви. Я очень рад, что сейчас в одном месте, в другом, в третьем появляются такие молитвенные группы. Очень рад. Слава Богу.
И, Саша, как ничего, что вот мы проводим эту молитву за неверующих?
Ничего, я к вам когда-нибудь приеду в ближайшее время.
У нас 18 будет у меня.
18
апреля.
Это что будет?
Суббот, мы по субботам.
Не станем субботничать.
Потому что никто не работает.
Суббота не выйдет, потому что у меня суббота. Где-то последний, кстати, последний семинар будет.
С выдачей свидетельств.
О, нет. Знаешь, вообще собирается надо человек по 15-14.
А свидетельство это сколько они
вообще? Запропускал-то.
Или промежуточное?
Ну там сформулировано так, что свидетельство выдано такому-то в том, что он участвовал.
Прослушал.
Участвовал в семинаре, такого, ну, который проходил такого-то года по такой.
А сколько вы уже лет-то?
2 года.
3.
Три, да? 3 с чем-то. 3 с половиной. Бумажку, да, надо получить.
Сентября 2012-го.
Да.
А печать?
Ты хочешь?
Подпись.
Я вот начал только с апреля 2013-го.
Там есть такая красивая штука наподобие печати. Потому что печать это все-таки серьезная. Вот, поэтому, Дима, 18 числа.
А там еще будет какая-то
где,
тема,
Саш?
А? Тема будет какая-то или уже нет?
Будет 3 темы, ну такие, как Виталик, Решат и я, может быть, Мирушин что-то, да, вот. И на выезде.
Очень удачно.
Все уже, последний, да, больше не будет потом? А? Все уже, больше не будет потом?
А, ну, будет год перерыва, там посмотрим, что будет.
А, ну, то есть этот...
Новый набор будет.
Да, 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 потому что он и так, мы планировали 2 года, он получился 3.
Последняя тема была очень удачная.
Это раз в месяц, да? Раз в месяц, да?
Дима,
да.
Объясни Вадику, где будет проходить семинар.
Я хорошо помню только метро Выкино и все.
Нет, метро Ленинский проспект. Вот так выходишь, вот так идешь, здесь сворачиваешь, переходишь пути.
Здесь сворачиваешь, что будешь?
Какой?
Я предпочитаю от
Мирмановский, не Ленинский.
Там просто на автобусе
три остановки,
четыре.
Лермонск, это недалеко от меня.
Да. По-моему, это давал какой-то.
Улица Каскадная, да.
Каскадная, 8Б, по-моему. Да.
Лермонск, там кое-что нет.
Хорошо, друзья.
Все, давайте.
Ну вот, собственно, мы и все просмотрели. У нас получилось не 3 дня, а 2 дня, поэтому мы немножко короче это все сделали. Управились одним словом.
Не 3 дня, а 2 дня?
Ну, один день у нас первый, вот 14 апреля. Это такой праздник в складчину. Да? Поэтому вот все эти вот машины можете выключать. Мы сейчас поблагодарим Господа.